И я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
Добрый.
Всем привет.
Ну что? И разразилась битва! О, уже виден берег. Мы подошли к шестой серии первого сезона.
Осталось это и еще одна.
Угу. Итак, шестая.
Там, да, как-то неожиданно оказалось всего в первом сезоне почему-то 7 серий.
Что-то не нашим,
не вашим.
По всей видимости. Но это как обычно, пока непонятно, попрет, не попрет.
Там, по-моему, уж после первого эпизода было уж понятно, что ближайшие 4 сезона, или даже 5, все будут сидеть только так у телевизора.
Я бы так не сказал, нет, потому что это все массовая аудитория, это, как известно, дебилы, а понравится дебилам или нет, это не факт. Вот ты смотрел замечательный сериал Firefly?
Да.
Гениально, по-моему, просто вот все гениально. Пупсик. Сборище дебил. Капитан, который... Заодно за это можно. Не понравилось, что пришлось закрыть. Обидно. А ведь какой хороший был. Какие перспективы были.
Да, мне прямо скажем, жалко, что закрыли. Еще бы могли посмотреть и посмотреть.
Да,
потом
да.
Опять же был другого типа сериал «Хроники Сары Коннор», где мама Лена играла.
Я аж прям за сердце схватился. Я его как раз после Нового года пересматривал. Великолепие полное. Особенно брат Кайла Риса, который там... Да, сейчас я их замочу. Что тут думать? Мочить надо. Великолепно. Вот там вообще дурость настолько откровенная, что туши свет. Там ни с какой логикой не дружат, а драматизм такой, что... вот.
Ну, там же смысл не в логике.
А мама Лена.
Мама Лена.
А пупсик. Даже Джон Коннор и тот не бесил. Отличный был.
Опять же... Много разных роботов, по-всякому. Да. Там, когда в первой серии, в пилотном эпизоде, дядя робот у себя из бедра вытащил пистолет, вскрыв его ножом для бумаги, там вот так... Кто тут Джон Коннор-то? Ага. Бум! Бум!
Да, это был злобный Кромарти. Кромарти был уже вот не хуже этого Роберта Патрика, который адски бегал.
Да.
Кромарти был великолепен. В каком-то кино... В очередном я его тут смотрел. 12 лет рабства, идиотское кино. Я написал в Фейсбуке. Думал, что полное говно, а оказалось, что не полное. Меня тут же забанили на месте. Я нарушил нормы сообщества, как ты понимаешь. Ты смотрел, кстати?
Нет.
12 лет рабства. Такие странные фильмы местами. Такое чувство, что это экранизация каких-то записок из ЖЖ полными идиотами. Кромарти отличный был.
Вот, опять же, за 2 сезона и все. Чего вам там не понравилось?
Не знаю. Великолепно, по-моему. Мама Лена просто звезда. Вообще так ловко. Она актриса-то отличная.
Актриса очень хорошая. Очень хорошая. Ну там просто интересно было следить, откровенно, какого нового робота придумают.
Робота-ебобота.
Как его необычным способом каким-нибудь замочат. Как там робот заделался, промахнувшись там на 50 лет мафиози в 30-х в Америке?
Отлично, отлично. А, ну, моя любимая сцена – это, конечно, когда прибежали к дому, а он их там под песню Джонни Кэша «God gonna cut you down», сколько ты не бегаешь, у покойники вылетающие, падающие в бассейн.
Кучу этих самых сватовцев перемочил.
Красота вообще.
Замечательно.
Хороший, хороший.
Вот, ну, слава богу, все тяжкие не смогли закрыть. В конце концов, дали нормально денег, и мы наблюдали за ним 5,5 сезонов. Ну, по факту 6. Если последний 5-й сезон поделить на 2, как он был поделен, то 6. Тоже, кстати, не очень понятно, почему они сделали 8 и 8 серий, но назвали это все одним 5-м сезоном, затрудняюсь ответить.
Ну, это какая-то бюрократическая фигня, я так думаю. Есть отличный сериал «Тюрьма Оз». Я местами рыдал от восторга просто. Замечательные кадры. Выстрелил, убегая от полиции, подстрелил полицейского и выбежал на крышу. Ну, только подошли, посмотрели, за жопу. Сам спрыгнул, ёлы-палы. Вот это я понимаю, да. Там тоже за каким-то бесом все по 8, а один 16. Зачем? Не ясно.
Это какие-то их продюсерские штуки нам не докладывают. А было бы интересно, кстати. Товарищ Гиллиган, доложите.
Не сдерживайтесь.
Не сдерживайтесь, да. Мы следим за вашей карьерой внимательно.
Да, мы следим, кстати, за редакцией на разбор сериала «Чернобыль». Она уже дошла до производителей. Смешно.
Да.
Откуда такая ненависть к этому сериалу? Я не знаю, ненависти нашей вы еще не видели. А тут так кучу говна палкой поковыряли, а вонь уже до сюда.
Говно-то ваше, между прочим, мы просто поковыряли. Кстати, с отвращением. Словом, «Тяжкие», шестая серия. Начинается, называется она «Пригоршня ничего». Начинается просто с отличного кадра, мне прям так понравилось. Значит, пробивает свет через пятикратно простреленную дверцу Флитвуд Баундера. Так, так некоторые так, лучи софитов, ну, якобы солнце. Угу. Так, смотрят так, так, светят так таинственно. А потом показывают флэш, так сказать, форвард, а именно Джесси и Уолтера Уайта, которые разговаривают на тему того, как они будут дальше сотрудничать. Уолтер Уайт наставляет, говорит: «Я в нашей паре занимаюсь только химией, во всем остальном я невидимая тень». И потом, я так сказать, вспышка, и показывают какую-то улицу, какой-то полувзорванное здание, людей разбегающихся, там Уолтер Уайт такой идет с окровавленной физиономией. Говорит, и что бы ни случилось, никакого насилия. И снова показывают Уолтера Уайта, что понятно, что только что было какое-то насилие. Вот буквально только что. Вот такой вводная часть к серии очень классно сделана. Ну, прям такая нарезка одна за другой кадры.
Гладко было на бумаге. Вот эти вот ваши, я отвечаю только за это. Отвечать ты будешь за все, как обычно. И чем быстрее до тебя это дойдет в твои 50 лет при общении с малолетним дебилом, который тебя просто подставит, уже, собственно, подставил. Как-то непонятное поведение. Ну-ну.
Поехали варить. Приехали в пустыньку. Наладились, там опять под бодрые песни, которые весь фильм звучат вообще все время. Кстати, этот фильм вообще открыл для меня мексиканскую эстраду. Я, кажется, об этом выше говорил. Тем не менее, я даже не знал, что она есть. То есть я понимал, что если есть страна, наверняка есть и эстрада. Оказалось, она там такая крутая, что аж сил никаких нет. Они такие все эти латиносы певучие, музыкальные, что сил никаких.
И у них еще есть блатняк. То есть бандитские песни там про картель туда,
да,
страшно, да, популярные, да, чудовищно, ну, как обычно.
То есть, у нас картель же... Баладос?
Да, он, я не помню, кого у них правильно. Надо Фиделя спросить. Фидель говорил, что надо обращаться, но мы затупили.
А пока не с чем обращаться.
В текст внедрим потом про что это за песни.
Пока не с чем обращаться, потому что весь накал мексиканизма основной пойдет с других сезонов. Пока тут только жалкие намеки.
Не, ну мы вспомнили про эстраду. У нас, да, кстати, целенаправленно блатные песни, которые сейчас стыдливо именуют шансон.
Шансон, шансон и разговор.
Не шансон, да, нормальные блатные песни, у нас же их умышленно не пускают ни в какие эти ротации и прочее. Иначе Иван Кучин с песней «Человек в телогрейке» зарулил бы всех вообще на все. «Склонилась ель над могилой». Иван, мое почтение.
Да. Словом, варят. Упорная идет работа, валит дым. И тут мы уже знаем, почему Джесси еще нет. Уолтеру Уайту делается нехорошо. Сначала, конечно, дурачок думает, что старший коллега газом надышался. Ну, вот в противогазе, какой-то там к чертовой матери газ. Он выскакивает на вольность вольдуха, как говорил Николай Лесков, описывая левшу.
Угу.
Вот, выскочил на вольность вольдуха, там, вот, сел на стульчик, там вот расстегивает на себе защитный комбинезончик, и такое пятно образо оказывается от радиотерапии. Ну, а тут же мы выясняем некие подробности биографии мистера Пинкмана, который смотрит на пятно и говорит: «Чего ты не сказал, что у тебя рак? Мы же напарники, так нехорошо поступать с напарником, такие вещи скрывать».
Подельники.
Напарники, да, да, ну вот они пока так ласково друг друга называют, напарники. «А как ты узнал?» Говорит: «Так у меня, говорит, Тетя, говорит, умирала, у нее, говорит, точно такое же пятно было от радиотерапии. У тебя какая стадия? Говорит, 3А. Значит, уже в лимфоузлах, говорит Джесси, который, видимо, как мы понимаем, за тетей ухаживал.
Прошаренный, да.
Да, то есть он... Ну, штришок такой яркий. Он не только малолетний дебил, как мы говорили это в позапрошлой серии. У него человеческое-то есть, причем его много. Да, он глупый. Но он глупый не потому, что он тупой от рождения, а потому, что он в таком окружении вырос, родился и выучился, что у него просто это в голове ветер, никаких вообще знаний, интеллект где-то там стремится к нулю, вот, но он человек-то нормальный, за что его очень жалко в итоге, в конце концов, что он вынужден из-за такого окружения попасть, в общем, в такую историю, и не то, что попасть, себя загнать буквально в такую историю. Ну вот за тетей, однако же, ухаживал.
Да.
Это не самое приятное и легкое занятие ухаживать за умирающим больным. Как-то вот, тем не менее, однако, ухаживал. Собственно, опять же, забегая вперед, это именно в ее доме он проживает. Это сестра матери его оставила ему жилище. Но тем не менее, мистер Уайт.
А то многие могут сказать, вот в Америке даже у Пинкмана свой дом есть, а в России.
Ну, у нас очень
у много. У наших Пинкманов есть ли дома?
У нас очень много чего есть, оставшееся нам от бабушек, дедушек, теть, дядь и так далее.
Совсем недавно орды московских идиотов, сдавая квартиры, оставшиеся от советских бабушек, тетенек,
они... полученные бесплатно.
Бесплатно. Они на Гоа жили, понимаешь, о, как хорошо-то с нас стало все, да.
Теперь, наконец, стало можно.
Тупые коммуняки квартиру построили, бабка сдохла, а я на Гоа, потому что я такой красивый, умный и вообще.
Капитализм, счастье,
заебись. Ну а что, 3 бабки. 3 квартиры.
3 хаты, да.
Так вообще замечательно. Если в Москве их там 1050 сдавать...
Неплохо себя можно чувствовать.
Ну, по крайней мере, точно можно было чувствовать себя на каком-нибудь Гоа или каком-нибудь Бангкоке с Паттайей.
Ну да, верные люди. В Бангкоке это за 30 тысяч там шикарная хата просто, вот просто шикарная. Да.
И еще 120 остается.
Да. Неплохо, неплохо.
Просто класс. Заметьте. При нулевых капиталовложениях, да. Такой эффект.
Да.
Ну вот, видишь, у Джесси нет 2-го дома, чтобы можно было 1 сдавать. Угу. Поэтому вынужден валить наркотики. И тут он понимает, что старший коллега наркотики, скорее всего, варить будет очень недолго.
Недолго, да.
А значит, такое качество и такой объем он один гнать не сможет. Естественно, это его напрягает. И он говорит, что мистер Уайт, ну ты ж... Хоть бы сказал, мы же напарники, нельзя такие вещи не говорить напарнику. Мысли-то именно были такие, я уверен, потому что ему в данный момент, по крайней мере, как на человека, на мистера Уайта все еще полностью насрать. Вот. Более того, если мы заглянем через сезон, мы выясним, что он этого Уолтера Уайта еще и кинул, вот буквально незадолго до.
Угу.
Причем так, неплохо кинул, потому что он на последние деньги попросил Джесси купить домик на колесах, а он, естественно, деньги со своими друзьями немедленно протанцевал с тёлками, просто тут же.
Проторчал,
вот. Да. Да, денег так как вообще не осталось, или там осталась какая-то фигня, он просто вот этот списанный старый, как говно мамонта Флитвуд, просто у своего друга, у комба, собственно говоря, у жирного, у которого все лицо в дерьме проколотом. Просто со двора увел и все. А он там стоял непонятно сколько, поэтому у него все время не заводится.
Ага. Это тоже, дымит. Кстати, момент из того, что ты не следишь за тем, что происходит. Следить надо за всем постоянно и за этими коллегами по опасному бизнесу каждый шаг контролировать, не вынимая палец из жопы просто. Малейшее телодвижение, все надо следить. Ничему верить нельзя вообще.
Ну, это школьный учитель, а в прошлом благополучный профессор. Что он знает о коллегах по опасному бизнесу? У него их никогда не было.
Ну, у него зато есть интеллект и хорошие навыки, как учиться. То есть обучаться он умеет очень. О чем, собственно, и сериал.
Да, ну пока-то все-таки ему входящей информации маловато. Он не знает пока еще.
Не организовал.
Да. Но вот, тем не менее, вот товарищ Пинкман. Интересуется он в первую очередь о себе, а не о здоровье напарника. Это нужно понимать отчетливо, потому что, повторюсь второй раз, насрать ему на мистера Уайта со всем его здоровьем и так далее. И, ну, конечно, неприятно, что вот сейчас напарник откинется.
Угу.
Вот-вот уже. Словом, отправляет он Пинкмана договаривать самостоятельно. Сам остается страдать. Пинкман, опять же, под замечательную музыку после варки целую ночь где-то бегает по каким-то закусочным, по каким-то байкерским стоянкам, распихивает децилы, квадратики, кубики всем подряд. А что-то как-то он бегал, приходит утром к мистеру Уайту. Мистер Уайт сидит около трейлера, смотрит на него со значением и говорит: «Я тебя ждал там, в 3 часа, ты где был?» Я, говорит, бабло рубил. И такой: «Йо-хо-хо, вот тебе». По 2,5, он говорит, там 25 тысяч. 2,5 тысячи, из них половина моя, то есть 1250, и еще 50 баксов за второй мобильник. Вот он купил второй мобильник, чтобы можно было бизнес-дела обсуждать. Вот, кстати говоря, если отвлечься от торговли наркотиками, это вот тема со вторым мобильником, у них же там дальше будет аж трагедия целая из-за того, что у Уолтера Уайта оказался второй мобильник. Блин, у нас у каждого по 3 телефона, у каждого 2-го, и ничего.
Я сейчас мало с людьми общаюсь. А зачем? Я понимаю, когда какой-нибудь Александр Цикало приходит на встречу и выкладывает несколько телефонов, ему надо, а мне вот не надо. Зачем несколько?
Ну, у меня тоже никогда в жизни не было 2 телефонов сразу. Но, однако, я могу навскидку, там, не знаю, человек 20 назвать из своих друзей, которых по 2-3 телефона. Один телефон, чтобы в интернете сидеть, другой телефон, чтобы говорить, ну, в общем, 2 телефона. Вот наш, например, друг Костя Анисимов, у него все время с собой 2 10-х айфона. Все время.
Не понимаю, зачем. Вот для интернета. Для интернета у меня большой телефон, потому что я вижу плохо, вот большой экран нужен. Ну, интернет, говорю я по нему мало, только если мне звонят. И зачем второй-то? А ускользает от меня, просто ускользает.
Одного такой тариф, другого такой тариф. В общем, короче говоря, я знаю массу людей, у которых 2, а то и 3 телефона, и это вообще никого не парит. Ну, подумаешь, у человека 2 телефона, и что?
Про тарифы я очень долго не знал, что они бывают. Я как-то, когда очередной телефон, 4-й, по-моему, айфон вышел, я отправился, а там были какие-то эти уже микросимки, я пошел поставить микросимку, и молодой человек меня спросил: «А вы не хотите тариф поменять?» Зачем? Платить меньше будете. Насколько я воспринимаю это как нормальный человек, какие-то вот эти предложения ваши непонятно. А сколько вы платите? Я не знаю. А можно я вам посмотрю? Я говорю, ну посмотри. Он посмотрел, оказалось, что за предыдущий месяц я заплатил 15 тысяч рублей, а 12, 9, ну там, короче, вот в таком этом колеблется. Ну вот видите, как у вас много. А так вы будете платить 3,5 тысячи рублей. Ну и да, действительно, в этом есть смысл. Тогда я переключил тариф, но для этого, чтобы было 2 телефона, непонятно. Потом я еще рекорды ставил. В Москве у меня за день на интернет уходило по 5 тысяч рублей. Такое тоже бывало. Ну, а теперь, по-моему, 900 рублей за все про все, и за интернет, и за разговоры. Говорю я, повторюсь, мало. Зачем второй телефон, я не знаю.
Ну, вот кому-то нужно.
А говорят, есть люди, которые до сих пор платят по 8 долларов за минуту, потому что им насрать, сколько это стоит.
Так, в общем, я так и не понял, что криминального может быть во втором телефоне. Однако, видишь, у американцев там второй телефон, ты, видимо, наркотики продаешь. Зачем тебе второй телефон? Не хочешь, чтобы тебя прослушивали, хотя тебе этот прослушают, и этот прослушают.
Все прослушивают.
И, ну, этот телефон купленный, понятно, на левый паспорт чей-то.
Ага.
Он не привязан к личности мистера Уайта. Но все равно, в конце концов, это через некоторое время привяжется в любом случае. Словом, не понимаю. Да, ну а мистер Уайт, конечно, крайне недоволен таким маленьким выхлопом. Ну что это такое?
Где четвертак-то, да?
Да, тем более, что он же думал, что сейчас Джесси вот за сутки полкило скинет, и они сейчас новое полкило заварят. Так что ему, Пинкман, посмотрев со значением, в свою очередь, говорит: «Да ты представляешь, говорит, где можно найти человека, который хотя бы 50 бы грамм за разу взял?»
Только оптовикам.
На что, конечно, Уолтер Уайт начинает открывать для себя ужасающие горизонты наркоторгового бизнеса. И говорит: «Так ты не перекупщика?» Он говорит: «Я знал одного перекупщика, но ты его убил».
Был один толковый, да.
«А как ты на него вышел?» «Меня с ним познакомил Эмилио, но ты его тоже убил».
Все складывается, да. Как нельзя лучше, да.
«Говорит, хорошо, говорит, кто занял место Крейзи 8? Ну, говорит, я слышал, что какой-то, говорит, Туко.
Туко.
Туко. Говорит, ну так познакомься с Туко. Говорит, да, я, говорит, сейчас такой к нему подвалю и скажу: эй, мистер, вы меня не знаете, но не готовы ли вы затарить в особо крупном?»
Да. С улицы зайдя. Туко. Сразу вспоминается художественный фильм «The Good».
«The Bad and the
Ugly». Да, «Ugly» это как раз
был. «Иль Бруто, иль Каптиво, иль Боно». Точнее, «Иль Боно», «Иль Бруто», «Иль Каптиво». С «Каптиво» это был Туко.
Бруто.
Или Бруто. Бруто точно. Бруто. Бруто. Но это... Видно, что это конкретно трибют к этому фильму.
Конечно.
Туко сделали именно с него и назвали его также Туко. Это вот какой был бы Туко, если бы...
В наше время.
Да. Если бы это была не война гражданская в США, а наше время. Вот прям отлично. Такой же отморозок, абсолютно долбанутый на всю башку.
Он прекрасен. Так.
Нет, конечно, так говорить не стоит. Ну, может быть... Как-то более красноречиво. Говорит, да не будет, говорит, с нами урка работать, потому что он авторитет, мы к нему не сможем подойти, мы не его масти. В общем, Джесси-то дурак дураком, а вот такие вещи, конечно, он хорошо знает. Ну, просто потому, что он хотя бы слышал о таких людях, ну, в самом деле, как можно подойти к мафиози и сказать: может, ты у меня полкило наркотиков купишь? Ну, у меня просто плохой есть.
I am Benny Blanco from Bronx. Пошел нахер.
Это, конечно, для интеллигентного человека открытие. Потому что и тут, и во всех последующих сериях мы увидим одну показательную, на мой взгляд, вещь, которую я вот заприметил, она мне показалась крайне интересной. Интеллигентный Уолтер Уайт считает вот то, чем он занимается, совершенно обычным бизнесом. Это обычная предпринимательская деятельность, а значит, она регулируется совершенно обычными законами, которые вообще регулируют предпринимательскую деятельность. Невидимая рука рынка, разумеется. Тут он, вот в этом-то он, конечно, прав, потому что что бы ты ни продавал...
Но это один аспект.
Если ты его продаешь на рынке, да, экономическими законами оно регулируется ровно теми же. Но правовые... отношения вокруг этого бизнеса несколько иные. Они там тоже есть, эти правовые отношения. Только они установлены не гражданским, административным и уголовным кодексом, а также всякими разными правилами лицензирования и так далее, а совсем другими законами.
Свирепыми понятиями, да.
Вот. И вот этого пока мистер Уайт вообще не прочухал еще. Ну, какая разница? Он готовит отличный чистый продукт. Почему бы его не купить всем сразу?
В данный момент он не понимает даже разницу, так сказать, между оптом и розницей, потому что Пинкман бедный. Как ни старайся, ну сколько он там знает этих наркоманов, он же не может так вот взять и полкило продать. Это невозможно. Нельзя, например, носить при себе полкило. Один только трафик, беготня за дозой, там уже времени отнимет немыслимое количество. А чтобы много продать, да, надо знать Тука.
Ну, опять же, это крайне удивительно, что вот так вот распространяя эти самые пакетики, угу, он не нарвался на какую-нибудь контрольную закупку, потому что, естественно, полиция не дремлет и посылает своих людей в среду наркуш. Я причем уверен, что всех этих перекупщиков, имею в виду не перекупщиков, а уличных торговцев, которые непрерывно трутся и толкают, вот там... через неделю, через месяц, через два месяца уже точно знают местные околоточные.
Естественно, да. К Кстати, это модная одежда. Мы уж там 10 раз, наверное, обсуждали. Башмаки Timberland без шнурков, потому что в тюрьме без шнурков. Но они на толстой подошве, ноги не мерзнут, на углу зимой стоять.
Да.
Пуховик, то есть все вот эти вот... Что там Тимати и его друзья норовят носить, это либо от уголовников шмотки, либо от наркобарыг.
То есть будущих уголовников.
Только шуба у наших известных режиссеров от сутенеров.
Почему-то. Но шуба красивая.
Ну, сутенеры красивые, да.
Я в Истенде в лондонском однажды видел замечательного сутенера, видимо, какого-то
зеленой шубы.
Очень авторитетного, видимо, потому что целая свита негритят была с собой. Один за ним нес бумбокс, чтобы он ему играл красивую музыку. Тут прям Моцарт, фактически. Местный Моцарт. Второй за ним какой-то кейсик нес. Там, третий просто шел вот так вот как-то, вот так вот.
Приплясывая.
Приплясывая, да. Ну, а сам сутенёр был великолепен. Просто вообще. Он такой черный, прям такой красивый, сил нет. Такая майка в сеточку или футболка. Невозможно понять. Золотая цепь, гимнаст вот такой вот на груди. Тут же тут на другой цепочке поменьше доллар, тут на другой цепочке поменьше пацифик. Вот поверх всего этого одета соболья шуба с короткими рукавами, вот так вот.
Чтобы не потеть.
Жарко, да. Точно. Вот. И вот так вот, вот посюда, вот, вот отсюда, вот посюда обе руки в часах, в блестящих. Я так прямо что-то говорю. Нихера себе!
Парень видный,
да. Прям жених, прям главный. Я прям за шествием этого человека по Истенду проследил, это, утирая слезы, думаю.
На выданье.
Офигеть! Вот это красота!
Нашим есть к чему стремиться.
Конечно, конечно. Потому что все-таки и Тимати, и всякие остальные оксимороны не носят по 14 роликсов за раз.
Ну, у них нет просто. Я считаю, когда они выбегают на Сахарова выступать, как раз было бы неплохо 14 роликсов показывать вот этим против, как там, жуликов и воров, чего они там, фальсификации и еще чего-то они выступают. Это вот самый тот антураж.
Оно, оно, да. Оно. Словом, как туго подобраться, Пинкман не знает, ну и пока оба товарища остаются... В легком унынии, потому что что делать, непонятно. Ну, потому что вот он вообще не спал и напродавал на 2500 долларов. Кстати говоря, еще неплохо. Могло быть сильно хуже. Во-первых, да, мог сесть. Кстати, я в самом деле не понимаю, на что рассчитывал мистер Уайт. Неужели он даже детективов не смотрел? Что если он, Варри, Джесси продает, так, повторюсь, через месяц про него будут знать местные менты. Железно совершенно. Ну, а дальше... потянут за веревочку, и через неделю максимум они узнают, кто это варит. Тем более, что он продукт-то собирается делать не как все.
Ну, иначе кино не о чем снимать будет.
Дальше, кстати говоря, у них там все это наладилось как положено. Просто, опять же, удивительно, что этого Пинкмана прямо там же милиция местная не шваркнула. Шансы просто какие-то
повезло.
Зашкаливающие на это всегда просто. В этот момент свояку Уолтера Уайта, Хэнку Шрейдеру, от экспертов приносят подарок, так и говорят, а у меня для тебя подарок, а именно тот самый противогаз, который нашли на месте пожара около машины, из которой пропали два наркобарыги известных, один из которых стукач. Противогаз со следами метамфетамина, того самого чистого, в фильтре. И вот эксперты нашли плохо затертую надпись «Собственность средней школы Винс». Угу. Той самой, где химиком по странному стечению обстоятельств работает мистер Уайт.
У нас тут появился Уайт Эрп.
Мистер Уайт посещает сеанс химиотерапии. Там, конечно, классно показано. Сидит такой-то. Ему через капельницу поступает яд,
ага.
И ракоубивающий. Вокруг сидят какие-то доходяги какие-то бабушки. Он такой, блин, как я сюда попал. Прям на лице видно у Брайана Крэнстона, как он эти рожи корчить умеет. Что я здесь делаю? Мне же вчера было 18 лет. Как я...
Юный красавчик.
Как я здесь оказался вообще? Тут же с ним беременная жена сидит. Ну, и он, конечно, ее так ненавязчиво сплавляет, говорит, что тут тебе вообще не место. У тебя тут ребенок с собой в животе. Что ты здесь делаешь? Было бы неплохо, когда... Уолтер-младший придет из школы, чтобы ты была дома. Муж уже несколько удивляется, потому что она вообще пришла мужа поддержать. Но тем не менее говорит, ладно, ладно, я пойду. Ну, естественно, он делает для того, чтобы никто не видел, сколько он выписывает денег в чек. И угу. Вот как раз мы об этом говорили в прошлой серии, потому что когда он жену сплавил, сказав, что ну да-да-да, я поговорил с Эллиотом, я все откатил, он просто мне, я на работу, конечно, поступать не буду к этому паразиту, но денег он мне дает, все оплачивает, чек уже пришел, я его уже закидывал на специальную эту антираковую линию, все в порядке. Угу. Ну, жена сказала, ну, в порядке, так в порядке, и ушла. Ну, а мистер Уайт подходит в кассу, выписывает чек, 1900 баксов за процедуру.
Неплохо.
То есть, пипец просто, 1900 баксов за одну процедуру. Получает он в месяц 2700, это больше половины месячной зарплаты за один раз, а ходить туда нужно раз в неделю. То есть, вот 4 на 1900... Это, если не ошибаюсь, получится у нас...
8, а дня 400, 7600.
Да, 7600. Вот так вот. То есть, это в 3 раза больше, чем он зарабатывает. А это только химиотерапия. Ведь там же еще кое-что нужно делать, помимо химиотерапии. То есть, понятно, что у него вариантов никаких. Не, ну, кроме того, чтобы лечь помереть, или пойти к неприятному человеку, или вот у Шварцу, или варить наркотики. Вот, собственно, все. Еще очень интересно говорит кассирша в этой клинике, что вот я вам выпишу, но вы, пожалуйста, в понедельник ее обналичьте.
Угу.
Ну, просто потому, что он еще пока новых наркотиков не продал.
Угу.
Ему
угу.
Нечего закинуть в банк, чтобы этот чек смогли снять.
Я, кстати, всегда думал, вот 1900 в неделю, да? Как вот сосчитать, сколько за 4 недели? Я всегда думал, что вот если сосчитать 2-2-2-2, то есть получится 8, да, а потом 400. По стошке каждую неделю 400 получится отнять. Я всегда даже стеснялся про такое говорить, что я вот так считаю, потому что мне всегда казалось, что это какой-то низ самой-самой бестолковой арифметической идиотии. А в конце концов выяснилось, что это самый бестолковый метод устного счета. Кто бы мог подумать, блин.
У меня с устным счетом всегда было очень плохо. Я все время таскал с собой секретный калькулятор в школе, который ни в коем случае нельзя было светить.
Угу.
Потому что это строго возбранялось. Но я все равно таскал, потому что иначе я считал так медленно, еще иногда с ошибками. Что гораздо легче было это. Достиг высоких скиллов прятания его нового калькулятора, где попало.
Закрытие, да.
Да.
В наше время не было. А жаль.
Да. Ну, в наше время-то уже я совсем маленький был. Появились самые плоские калькуляторы на солнечных батарейках, которые вообще вот натурально как визитная карточка.
У меня был калькулятор Casio. Без солнечных батареек. Он на родных батарейках работал лет 10, по-моему, чем постоянно меня повергал в изумление. Такой козырный, там в кожаном это.
Шехле.
Такой, да, супер вообще. Так-так.
Ну и, конечно же, Хэнк Шройдер посещает Уолтера Уайта в школе.
Угу.
Он вообще зашел в школу. Так, посмотреть, что там, могло ли это в самом деле пропасть, мало ли там, кто написал эту надпись в самом деле.
Угу.
Ну, он запрашивает накладную, сверяет наличие и выясняется, что двух противогазов не хватает. Нашли два, двух не хватает. Опять же, это...
Все сходится.
Все сходится. Он подзывает родственника и говорит, у тебя тут не хватает двух противогазов. Круглодонные колбы на 5000 мл, двух колб Эрленмейера, там такого оборудования у тебя здесь точно пасется винтовар. Они, говорит, обожают вот во всем этом варенье, точно пасется винтовар. Следи внимательнее за оборудованием. Мы же не хотим, чтобы тобой заинтересовались органы охраны правопорядка. Вот такая вот шутка. Ну, конечно, мистер Уайт аж перекосило все там. Чё, блин? Ну, вот он спалился вот уже фактически.
Да.
Потому что Шрейдер его спрашивает, у кого есть ключи от химлаборатории?
Ни у кого.
Как у нас говорят, от лаборантской. Понятное дело, у директора, который может просто взять любые ключи.
Угу.
У дежурного по школе, у уборщика элементарно, опять же, он может эти ключи взять. И у мистера Уайта. Вот все, подозреваемых трое. Дальше нужно посмотреть, чем занимается директор, просто за неделю последить. За уборщиком и за мистером Уайтом. Все.
Незатейливо, да.
Да. Но его конкретно спасает, что это его близкий родственник, друг-приятель, который вообще даже представить себе не может, что эта размазня может варить наркотики. И, видимо, еще и продавать их, потому что иначе нахрена весь сыр-бор.
Угу.
Конечно, в первую очередь думают на уборщика, ну просто потому, что он индеец.
Естественно, да.
Ну а кто же еще?
Почему вы все время к грузинам придираетесь?
Потому что мы такие простые
люди. Так индейцы, да.
Индейцев, прямо скажем, жалко, потому что, ну, естественно, индейец, он курит, что попало. У него дома нашли и в машине нашли по косяку. Ну и все.
Достаточно.
Достаточно.
О, цыганка с картами. О, дорога дальняя.
Что характерно, мистер Уайт даже не попытался его отмазать.
Еще чего, ёлы-палы. А что его отмазывать? Во-первых, он не совсем человек, во-вторых, он его не знает. В-третьих, зачем?
Ну как не знает? Он знает, как его зовут. Когда мистер Уайт, когда ему плохо во время урока от химиотерапии, он там блюет в унитазе, он говорит: ничего, ничего, я за тобой все уберу, мистер Уайт. Ну, блин, он с ним по-человечески обходится, прямо скажем, этот самый индеец.
Ну,
а мистер Уайт ему только это выписал пропуск на кичу, фактически.
Тут вопрос-то в другом уже, да. Либо ты, либо он. Выбор не за те или вы.
И вот он просто вот так взял, прошелся по человеку. Вот маленький такой штришок. Ну, индеец, косяк, это уже просто сразу понятно, что неблагонадежный человек. Пропало оборудование. Ты. Отлично, пошел. Во время беседы с Хэнком Шрейдером у Уолтера Уайта звонит телефон. Ну, конечно, Хэн, ты возьми трубку, может, жена беспокоится или случилось чего-нибудь. Не-не, я не буду, я не буду. Он понимает, что звонит не жена, а при сотруднике отдела по борьбе с наркотиками, разговаривать с партнером, который продает наркотики, что-то как-то стрёмно. Все равно он берет трубку, подходит в соседний кабинет, и тут ему Джесси Пинкман, а это именно он, заявляет, что «а мы нашли выход на Туко, оказывается, мой пацан, дохлый Пит, с ним в Лас-Крусесе полгода в одной камере чарился, это прямо его Кент, сейчас мы к нему подойдем». Вот. На что Уолтер Уайт говорит: спасибо, что вы беспокоитесь обо мне, да, у меня все в порядке. Да, конечно, это врач. Это врач. Ну а Джесси Пинкман идет к Туку. Хаза, конечно, у Туку шикарная. Просто.
Почти как у Стаса Михайлова.
Ну да, да. Чуть-чуть хуже.
Не дотягивает.
Не дотягивается. Он все-таки не такой знаменитый артист, в конце концов. Такой бетонный короб. Исписанный хуями и граффити вот от и до. Снизу какая-то мерзкая забегаловка, где сидят какие-то байкеры, уголовники, волосатые упыри, пьют пиво. Ну, видно, там такой местный районный клубешник такой. Где...
Social club, так да, это у них называется.
Да, где люди по интересам собираются вместе, общаются немножко.
Да, да, да. В книжках про мафиози я никак понять не мог, что это такое. Они все время собираются в этих социал-клабах, что это такое. А это вот специальная помещение, так сказать, может, квартира какая-то под это выделяется, что это, что из себя представляет это в многоквартирном доме, у них там на первых этажах нет квартир, они так построены, магазины в стиле hall in the wall или что, но тем не менее они есть, сюда вот пришел, кофейку попил, посидеть, перетереть, поиграть в карты, пообщаться, social, короче, это в обязательном порядке есть, домой никого не зовут, все сидят вот в этих эргалах.
Там третись.
Да, да.
Ну, у нас такие клубы реконструкции есть, например. Mm. Я в одном из них состою. Тоже social club. Но там какие-то люди совершенно другие. У нас таких в реконструкции в основном не пускают.
Всякую сволочь.
Всякую сволочь, да. Как они все-таки при этом так необычно двигаются, вот все прям вообще. Потому что дохлый Пит разговаривает с каким-то лет 45 мексиканским таким уркой, который стережет дверь и, видимо, больше ничем не занят по жизни, кроме как стеречь дверь. И там, йо, что ты меня трогаешь? Я ж дохлый Пит, я ж свой. Как-то мне даже не получается вот так вот плавно это все делать. Да, то даже
косят под негров.
Даже не знаю, как так у них ловко это выходит. Главное, зачем? Я бы просто сказал, я дохлый Пит, что ты меня лапаешь? Ну нет, нужно вот...
Чмошник.
Ну а что, опять же... Урка сознание своей непростой миссии, ответственности, которую на него налагает данный пост, долго смотрит на этого дохлого Пита, не вынимает сигарки изо рта, потом тоже так со значением это показывает большим пальцем в камеру слежения, туда смотри, ни одного слова вообще, такой прям вот несет себя по жизни так с уважением. Вот дверь открывается, они проходят наверх. Причем, конечно, Джесси Пинкман понимает, что уже что-то он не то делает. Потому что у него уже напал стримак. Может, пойдем отсюда?
Поздно.
Поздно уже все. Надо было не приходить просто, а не пойдем отсюда. Поднимаются по лестнице, оказывается, в железной клетке там два подручных Туко, тоже два классных парня. Один огромный, жирный. А другой, наоборот, мелкий, тощий, лысый, с такими усиками. Вот если бы вот этого мелкого, тощего с усиками, одеть бы его, значит, в такой смокинг, такой галстук-бабочку, получился бы такой жулик Альфонс из Парижа бы, прям вот вообще, таких фудевилях снимали раньше.
Красавчик.
Но тут, да? Совсем другой человек, понимаешь, красивые штаны шириной с Черное море, как у казака.
Да, да.
Какое-то такое, то ли толстовка, то ли поло, тоже такое все обвисшее. И опять же, такие движения шарнирные. Опять же, ни одного слова, все так молча. Обыскали обоих, отправили к Туку, но и тот сидит. Вот, все, красавец просто, красавец. Нет слов. Такая бородочка испаньолка. Я такую начинаю с 19 лет носил непрерывно. Вот сейчас сильно посидел, сбрил. А тот нет, не сбрил. На осадках такие виньеры на зубы. С какими-то со стразами, что ли, я не знаю, сильно блестящие. Щелковая рубашка цыганская, в огурцах вся. Вот такой нож Боуи на столе. И, ну, и красивая музыка.
Все красиво.
Все классно просто. Абсолютно пустая комната. Там какой-то сейф в углу, у него стол, стул. Все, больше ничего нету. Ничего лишнего.
Работает.
Работает человек. Да. Весы. Кстати, не наши весы.
Дементий забыл.
Ну ладно. Ничего. Обойдемся пока без весов.
Макароны на них взвешиваем, они заняты.
Ну ладно, это важная функция. Весы. Вот. А опять же, дохлый Пит тут тоже выступает прекрасно. С уважаемым человеком там: йо, привет, крутая хата! Опять же, ему ни слова не говорит, молча смотрит.
Ну, дебила, да.
Ну, подумай, что полгода в одной камере сидели, и что?
Ну, уже тогда было понятно, что ты дебил, блин.
Собственно, поэтому он с тобой не здоровается.
Да.
Потому что ты лошок и чмо педальное.
Да, ты кто? Ну, может, что-то дельное принес. Да, поговорить надо.
Вот, ну, Джесси достает пакетик белого.
Ложит.
Ложит. На что Туко наконец раскрывает пасть. А именно, на конце тесака достает кусок этого самого свежемутолченного метамфетамина и говорит: закинь. Не парься, братан, я нелегалый. Закинь. Вот, после чего Джесси там это стука ржет, и тоже там неплохо причащается. Что делать там? Хорошо. Че, все, беру. Потому что хорошая, хорошая вещь. Замечательную штуку принес. Джесси спрашивает: почем? Он так, там. Сколько? Говорит, 35 за полкило. Но они там, конечно, говорят не полкило, а фунт. 456,4 грамма,
да,
если быть точным. Потому что, как известно, у них метрическая система. Они вообще не понимают, что такое четверть фунта. Но это в их смысле.
Да.
А они, наоборот, понимают, что такое фунт. И ни граммами, ни килограммами ничего не меряют.
Ну, 225, короче. Да.
Да. Короче говоря, вот у них, значит, 35 тысяч за фунт. 456 граммов. Отлично! А теперь пошел отсюда. Как пошел? А деньги? Я взял на реализацию. Да ты что, 35 тысяч будешь частями отдавать?
Что ты против имеешь?
Поговорили.
Ну и, собственно, все. А да. что ты ему сделаешь?
Удачно зашел, ничего.
Конечно. Там два человека с пистолетами сзади.
Ну, тут, с одной стороны, безысходность, потому что больше обратиться не к кому. А с другой стороны, условия тебе продиктуют.
Ну, вполне ожидаемый.
Вот тебе рынок.
Да. Вполне ожидаемый результат. Вот, собственно, это и есть она, невидимая рука, в видимом состоянии.
Да.
Потому что все, кто думают, что в любом бизнесе, где рынок уже давно существует, как-то по-другому, нет. Там, конечно, не будет человека с тесаком. Там будет другой человек с калькулятором, например. А результат тот же самый всегда. Потому что там уже все поделено, тебе скажут: хочешь работать, работай вот именно так. А теперь пошел отсюда. Ведь решительно непонятно, он потом в самом деле будет отдавать или просто заберет и все. Опять же, тут в полицию не пойдешь. Вообще обратиться не к кому, он смотрящий на районе.
Непонятно, зачем отдавать. Неси еще, посмотрим, как пойдет.
Вот, конечно, Джесси пытается все это забрать и сбежать, естественно, ничего не получается. На что? По глазам Туку видно, что ему хочется. Вот теперь ему хочется повеселиться чуть-чуть. Он говорит: бабок хочешь, он насыпает полный мешок этих свертков. Говорит: бери! После чего этим мешком вот дал таких дроздов. И так его отделал, мое почтение. Джесси получил пизды-то знатно.
Конкретные, да.
Да-да-да.
Звучит песня «Сектора Газа». Вы видали, как дают.
Уолтер Уайт в это время начинает понимать, что у него из-за химиотерапии вот наступает конкретно то, о чем предупреждали. Теряет волосы. У него лезут волосы. Он постепенно, через некоторое время, уже решит, наконец, не изображать себя черт знает что, а нормально побриться,
угу,
как некоторые делают. Да, там показали очередной урок химии. Я вот даже не знаю, ронял красивые крупные слезы. Господи, что вы этим людям рассказываете? Это даже уже не химия, это конкретно природоведение.
Да, четвертый класс.
Да, что если реакция протекает медленно, то вы ее можете даже не заметить, как она протекает. Например, днище автомобиля ржавеет. А если реакция протекает быстро, какие вы примеры можете привести быстрых реакций? Взрыв? Отлично. Блин, там лбы лет по 16.
Уже сами все взорвать должны давно.
Да, блин, я к 16 годам уже такое количество рецептов по изготовлению взрывчатки освоил на практике, что сказать страшно. Я бы мог поваренную книгу террориста уже сам написать, но не буду.
Она плохая была, кстати. Там неправильные рецепты были.
Та-то плохая, а у меня была бы хорошая, потому что я все, что освоил теоретически, все взорвал практически. При помощи самых разных взрывателей, методов инициации, смесей.
Делом был занят.
Ну, конечно. А чего? Я когда понял, что учебник химии вообще-то это полезнейший с практической точки зрения книжка, томик, Я так стал сразу хорошо химию учить. Просто потому, что там почти все можно или поджечь, да. или взорвать.
Взорвать, да. Так-так.
Я, как всякий мальчик, очень люблю, когда громко бахает. И много дыма с огнем. Вот я поэтому вот даже класса 7-го безостановочно ничего не взрывал.
Ты смотрел ролики, как тут в Красноярске какая база подвзорвалась там?
Склад.
Там как жахнуло, аж как в игре компьютерной, прям взрывная волна там в облака ёлы, красота.
Там,
да.
Там прям ух. С погодой повезло. Потому что облака были низко, и взрывная волна кольцо аж такое разогнала, очень показательное. Не было бы облаков, конечно, не было бы такой красоты. Эх, сейчас хотел перескочить на любимую родную Украину, поговорить о том, как там что взрывалось. Ой, нет, не буду, сейчас мы ускочим куда-то. Да, словом, да, показывают школу очередной раз прям таким, таким маленьким штришком, что Уолтеру Уайту там делать нечего, с его квалификацией, с другой стороны, куда деваться, а с третьей стороны, вот вы посмотрите, пожалуйста, к чему мы идем с платным образованием. Оно будет именно такое. Вот муниципальное образование будет такое, что вам в 11 классе будут рассказывать, почему днище автомобиля ржавеет, потому что вы раньше об этом не знали ничего. И что быстрая реакция, это оказывается еще и взрыв тоже. Вот. Ну а в платной школе все будет немножко по-другому.
Как в советской.
Да? Да, да. Ну, возможно, там, в отличие от советской школы, еще будут идущие 17 века, потому что школа с традициями, телесные наказания будут розгами.
Полезно, да.
Сечь по жопе.
Многим понравится.
Да. Я бы сказал, многим это строго необходимо.
Которые, вот говорят, там выбегают на выпускной в БДСМ костюмах. Бить тебя, я так понимаю, бесполезно.
После общения со своими прекрасными учениками мистер Уайт пытается прозвонить Джесси, потому что кот он делся. А трубку берет дохлый Пит.
Угу.
Приходится ехать в больницу. Джесси там под обезболивающими, спит совершенно без сознания. После чего Уолтер Уайт включает Шварценеггера, фактически. Угу. Говорит: расскажи мне все про Туку. Хочу все знать про Туку. Вот. И дальше показывают то, с чего серия началась. Опять прекрасная хата, в которой квартирует наш перекуп. Опять кругом эти мотоциклисты замечательные. И туда приезжает Уолтер Уайт. Тоже, значит, заходит наверх через того самого крайне авторитетного стража ворот, который тоже вот, ни слова не говорит с лохом вообще. Угу. Фраер какой-то. О чем с ним говорить?
О чем с ним говорить, да.
Да. Но, тем не менее, его пропускают наверх к Туке. Дальше Тука тоже прекрасно выступил. Уолтер Уайт еще один пакет с чем-то белым. Ой, так, погоди. Я отметил твоего бегунка. И отмел у него полкило мета. И теперь ты приходишь ко мне и приносишь еще полкило. Там, да ты гений.
Редко таких встретишь.
Да. Причем видно, что этого уголовника просто аж прёт вообще от того, какие у него временные партнеры замечательные, какие они умные.
Пчелы вы мои, пчелы, да.
И тогда, как мы все помним, Уолтер Уайт говорит: ты во всем прав, Туку. Только в одном не прав. Это не мед. И хряскает кристаллом опол. Это, оказывается, естественно, фульминатор ртути.
Угу.
Этот фульминатор ртути пи***нул так, что там аж рамы вынесло и кондиционер оторвало. Это, конечно, чушь собачья.
Это гремучая ртуть?
Да. По-нашему, да. Да, гремучая ртуть. Это, конечно, собачья чушь, потому что я специально проверил по справочнику. Фугасность гремучей ртути – это 360 литров на килограмм. То есть из 1 килограмма прореагировавшего вещества выделяется 360 литров газа.
Ну, то есть, если килограмм взорвать внутри помещения, то хорошо будет.
Не, ну если килограмм долбануть, то там примерно вот, наверное, вот так и будет.
Да.
А тут, ну, грамм 5.
Да.
Ну, там просто не может быть такого выделения газов, то есть такой фугас, такого фугасного действия, бешеного совершенно, что там аж вот так вот во все стороны окна вынесло. И кондиционер оторвало на людей, которые сидят внизу. Опять же, сразу вопрос. У него целый пакет этой дряни, судя по всему. Если вышибло аж окна, то пакет должно было сдуть со стола, треснуть об стену, и он бы тоже взорвался.
Взорвался бы тоже, да.
Это во-первых. Во-вторых, если бы оно от одного кристалла даже бы так долбануло, вот все, кто находится в помещении, они бы потом бы не разговаривали уже друг с другом. Они бы все в лучшем случае поехали в больницу с порванными барабанными перепонками, контузиями и прочее, прочее, прочее.
Кто не пробовал, можно попробовать в закрытом помещении.
Ну, просто из пистолета выстрелить.
Да, хотя бы из газового. Хорошо, если из ружья, из охотничьего. О. Вот там наибольший эффект, так сказать.
Да. Да. Если 12-й это... калибр в помещении жвахнет.
Да, это не взрыв, нет, это просто выстрел. Блин. Ну и если там что-то вот такое взорвалось, если вынесло окна, там и внутри всех об стены это должно приложить, если уж такое количество газа выделилось. По-моему, вот, глядя на окна, внутри живых остаться было не должно. Ну, кроме тех, кто в окна вылетел сразу.
Да. Ну, или кто был к стенке прижавшись. Да. То есть так, чтобы его именно не шваркнуло.
Широко открыв рот и вообще, чтобы...
И зажав уши вот так.
Чтобы не полопалось ничего, да.
Ну, Уолтер Уайт зажал уши и открыл рот, как мы видели, потому что он-то был готов к тому, что произойдет. Но он стоял прямо около взрывающейся этой дряни, он должен был пролететь как торпеда половину помещения и удариться об стенку.
Не тут-то было.
Но крепкие все оказались, просто повставали с пола,
так,
отряхнулись.
Прически поправили, да?
Ну, там где-то кое у кого-то там кровь немножко так из носа чуть-чуть.
Угу.
Вот, собственно, у мистера Уайта, у него, значит, кровь носом чуть-чуть пошла совсем.
Ну, только в восторге, естественно, да. От такой дерзкой выходки, блин.
Но он сразу сказал, молодец, а у тебя есть яйца. Давай, говорит, сколько надо, денег получишь. Вот 50 тысяч компенсация, 35 плюс компенсация 15 тысяч. И давай в следующий раз принесу тебе 2 килограмма.
Угу.
Потому что оставить килограмм, потому что полкило, 1 фунт – это фигня, детский лепет. Давай килограмм закупи. Ну все, вроде как договорились.
Вижу, человек серьезный.
Да. Ну, если уж так зашел на малину к бандитам, тут взорвал что-то такое, ну, видимо, все-таки можно поработать. Соглашается поработать с своим партнером. Партнер представился прекрасно, конечно. Ты кто, лысый? Меня зовут Хайзенберг, как сказали в русском переводе. Причем это Lostfilm, если не ошибаюсь, запустил ту мульку про Хайзенберга, и все вообще остальные переводчики, все конторы Хайзенберг, Хайзенберг, везде Хайзенберг. Если не ошибаюсь, его даже в телевизоре показывали как Хайзенберга.
Чем телевизор отличается от этого? Там одни и те же люди все делают, как ты понимаешь.
Хотя любому идиоту понятно, что он не Хайзенберг.
Не любому.
Не любому, нет, 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 не любому. Никакой не Хайзенберг по-русски, а Гейзенберг, потому что вполне понятно, что Уолтер Уайт уважает науку, физику, химию, точнее, химию, связанную с ней физику. И, конечно, он притворился, скрывшись под именем Вернера Гейзенберга. Именно так по-русски зовут этого ученого. Автора принципа.
Никто не спорит, что он
по-немецки
в оригинале Хайзенберг, Хайзенберг, да, он по-русски Гейзенберг.
Ну, так принято просто.
У нас масса таких вещей, например...
Миссис Хадсон.
Да, и Гудзонов залив. Казалось бы, ничего, все привыкли. Так и тут Гейзенберг.
Ну, вот, да. Ну, как-то...
Многие не поймут, зачем он так себя назвал.
Ну, потому что, еще раз говорю, это великий физик немецкий Вернер Хайзенберг, да. Гейзенберг, который является автором принципа неопределенности Гейзенберга и еще очень много чего. Один из, в общем, мировых отцов атомной
бомбы. То есть он себя представляет, а я и такой, и вот такой, между прочим. Да.
Да.
Сейчас вы обалдеете, какой я сейчас.
Да, да. Ну, конечно, было бы довольно глупо называть уголовнику свое настоящее имя. Хотя, конечно, вот был бы уголовник не киношным настоящим, он бы уже через два дня бы знал, кто это. Потому что, естественно, Уолтер Уайт не умеет от хвоста уходить. И мы бы там за ним поехали бы на мотоцикле, доехали бы до дома, посмотрели, где живет, дальше полезли в телефонный справочник. И вот,
вот он,
собственно, все. Какие проблемы? Но, тем не менее, с Хайзенбергом получилось смешно. Теперь это уже такой отдельный мемчик, что ли. Потому что никакой он не Гейзенберг, конечно же, а Хайзенберг, потому что все смотрели лостфильмовский перевод много лет подряд, а теперь этот Хайзенберг уже все прикипел.
Да, это как товарищ сказал на мои эти, ну как, ну что это такое, а что, ну так же не говорят. Теперь говорят, то есть эти, не знаю, приличного слова, они вносят, так сказать, свежую струю в русский язык, не зная таковой, и в результате вот получается такое. Мы сделали это, и все остальное с этим связанное.
Мне как-то показалось, что человек, который закончил советскую школу, он посыл-то понял бы сразу. Ну, просто потому что ученый, ну хорошо, не физик, пускай химик, науки смежные, естественные, хочет скрыть свое имя, представляется именем кого? Гейзенберга. Ну, это же понятно, о чем речь. Вот сразу же.
Только не переводчиком. Потому что они не знают, кто это такое. Они Эйнштейна, Эйнштейном каким-нибудь, да, а потом в комментах пишут. Я смотрела в оригинале. Привет всем знатокам оригиналов. Я смотрела в оригинале, там он Хайзенберг. Ну, поздравляю. То есть ты не знаешь, кто это такой, да? Ну, чушь какая-то, да.
Конечно, уровень адаптации, прямо скажем, в переводе, даже в самом лучшем лостфильмовском переводе, который в самом деле лучше многих, оставляет массу вопросов. Потому что я смотрел и так, и этак. Очень многие вещи, прямо скажем. Ну, видно, что пытались перетолмачить на какую-то отечественную уголовную финю, чтобы было ближе к народу.
Это тоже вопрос непростой. Но... Если как следует перетолмачивать, это получится русские уголовники. Тогда там надо как-то некую грань соблюдать.
Ну вот, мне кажется, пока адекватного полностью перевода мы не видели.
Ну, кстати, не такой хитрый.
Нет, там ничего особенного нет. Но тем не менее, умудрились.
Вы ж на бильярдном столе найдете яму с говном.
Не тоните.
Это оно как раз, да. Но рвануло, тем не менее, знатно. Выглядит. Хорошо.
Заход на 5 баллов.
Для кино вообще прикольно. Заход ну на 5 и баллов. Только сразу проникся, какие серьезные люди к нему ходят.
Оказывается.
Да.
Не совсем фраера. Но потом эти парни узнают, что такое иметь дело с абсолютно отмороженным уголовником, каким Тука является.
Тука хороший, да.
Но серия все.
Да.
Осталась 7-я.
Ждите секретного сигнала. Повторимся еще раз.
Три зеленых свистка вверх.
Да, спасибо, Клим Саныч. А на сегодня все.